Глава 5. Когда моя совесть восставала против развода, она была движима лишь страхом перед грядущим Божиим судом, тем, что совершится уже в неземной жизни. Опасения за сына в момент развода я легко свела почти на нет отчасти лукавыми, отчасти и справедливыми рассуждениями о том, что жизнь, которую мы вели в браке, слишком плохой пример для ребенка. Не учла я одного – тех духовных последствий, которым еще всей временной жизни неизбежно приводит попрание таинства. Пока ребенок был мал, жизнь была доверху наполнена всевозможными попечениями о нем и тем самым казалась правильной. Вышеупомянутый скандал мальчика в храме, как теперь понимаю, был не случайностью, а первым звонком. Тогда я долго размышляла о срыве сына и своей безобразно гневной реакции. Ответ нашелся сам собой. Я просто устала. Мне нужен отдых. Только лишь от естественной для всякой матери физической усталости, подумалось мне, следовательно, нужно побольше спать, по возможности урывать время для неги и лени, столь любезных моему сердцу. Чему-чему, а этому меня учить не надо было. Почему бы не дать себе маленькое послабление? Например, опустить утренние правила. Утро – самое хлопотное время. А там можно опустить и правила вечерние. Ребенок спит – это мое время. Можно тратить его на чтение, телевизор, шитье нового платья. И вот оказывается, что можно вообще не читать правила и месяц, и два, и полтора. Можно пропустить воскресную литургию – одну, три, пять. И ничего не произойдет. Кирпич на голову не падает, неизлечимые болезни не посещают, близкие живы, слава Богу. Но дни лукавы суть. Послание Ефесянам, глава 5, стих 15. Физическая усталость вскоре уступила место болезни. Поначалу не очень заметной, неосязаемой. Имя этой болезни – расслабленность. Она охватывает тебя поначалу нежно, убаюкивающе вкрадчиво. Полощешься в ней, как водоросль в ласковых водах. Хорошо, но мало-помалу жизнь начинает меняться. Повседневные действия требуют все больших физических и душевных усилий. Ночами посещают кошмары. Поутру просыпаешься усталый, как после тяжелого трудового дня, с тоской и мукой думая о наступившем сегодня, который заранее представляется более постылым и никчемным, чем вчера. Малейшая неудача валит с ног и кажется предвестием неотвратимой катастрофы. Фантазия рисует мрачные образы. Страх за ребенка, страх перед жизнью, повседневной реальностью и неизвестным будущим все более властно охватывает душу и рассудок. Но если бы пострадала только я, духовная болезнь, как инфекция, передалась сыну, естественно, связанному со мной теснейшими узами. Некоторые симптомы ее были ужасны в своей откровенности. Мальчик заявлял, например, что не любит колокольный звон или недовольно кривился, слушая молитву перед едой. На мои попытки почитать ему детскую Библию отвечал решительным отказом. Зато не на шутку пристрастился к телевизору, как раз в ту пору появившемуся в нашем доме. Сын, что называется, отбился от рук, стал капризен, непослушен. Ссоры между нами вспыхивали повсечасно из-за всякого пустяка, и трудно сказать, кто в этих стычках вел себя хуже – малый ребенок или его великовозрастная мать. Одно очевидно – детская душа страдала не меньше взрослой. Нельзя сказать, что я совсем не отдавала себе отчета в происходящем, понимала дела мои плохи, но жила как в тумане. Помню, я шла по улице с ребенком, думая свои невеселые думы, и вдруг заплакала. Сын растерялся, стал по-детски утешать меня. Только стыд перед ним заставил взять себя в руки, унять тихую истерику. «Я больна, больна психически. Мне нужен врач», — решила я тогда. В книге известного психоневролога отыскался тест, со всей очевидностью ставивший диагноз — глубокий невроз. Доброхоты советовали обратиться к психиатру, давали телефоны самых лучших врачей и названия психотропных препаратов, которые болезнь как рукой снимут. Только одна моя православная подруга решительно сказала: «Все это чепуха. Даже самый хороший врач вытащит тебя максимум на год. Средство одно, поверь моему опыту, и это средство простое – примирение с Богом. Не сетуй, не плачь, не проси больше, чем Он дает – денег, работы, здоровья. Кайся, молись, ходи в церковь. Не мне тебя учить. Но именно ей, как оказалось, нужно было меня поучить. Было как раз начало Великого Поста, и в храмах читался покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать окаянного моего жития?» С этого началось мое трудное, долгое выздоровление. Иным оно быть не могло. Без малого 3 года провела я в тяжкой болезни духовного расслабления, почти полного отпадения от церкви, когда казалось, что все силы ада восстали на меня, сломив волю, опутав душу унынием и отчаянием. Нельзя придумать лучшего времени для возвращения в церковь, чем Великий пост. Весь покаянный строй его служб уязвляет душу стыдом, но и врачует ее, подавая надежду на воскресение. О днях Великого поста замечательно написал в своих дневниках Борис Шергин. «Земля еще спит, опутанная снежными пеленами, как Лазарь во гробе, но уже послали за Христом». В те дивно скорбные дни поста передо мною открывалась не только глубина моей болезни, но и ее причина – тяжкий грех расторжения брака. А вместе со скорбью и стыдом потихоньку оживала и укреплялась надежда. Поначалу она явилась извне, из радостных и сочувственных взглядов братьев и сестер, из той особой участливой теплоты, с какой они приветствовали меня, говоря «с праздником», а мне слышалось «с возвращением». В их радости и любви я со стыдом и благодарностью чувствовала отсвет любви отчей. «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Евангелие от Луки, глава 15, стих 6. Можно было бы поставить оптимистическую точку, и получилось бы совсем как в романе. Но это писатель управляет им же придуманными персонажами, как хочет. Нам, авторам собственных судеб, не в пример труднее. Мы пытаемся справиться с собой, а это зачастую тяжесть непомерная. Когда-то в самую первую пору неофитства я искренне удивлялась, слушая рассказы о людях, порвавших с церковью. «Да как же это возможно?» Да неужели же им не страшно? Господь показал мне, как это бывает на моем собственном примере. Был момент, когда батюшка сказал мне: «Ты висишь на волоске». Волосок не оборвался только по милости Божией. И, как мне кажется, милость эта действовала через ребенка. Беспечность человека, отвечающего только за себя, порою не имеет разумных границ. Ответственность за другого, тем более за собственное дитя, хоть как-то отрезвляет. Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на детей, успеют ли они довести их до падения или нет. Можно, никогда не читав этих слов святого Иоанна Златоуста, знать правду, содержащуюся в них, неким совестным знанием. «Начало премудрости — страх Господен». Псалом 110, стих 10. Когда мой психопатический страх за ребенка отступил, дав место более реальному страху за его бессмертную душу, появилась и надежда на мое собственное восстание. Всякий, кто по-настоящему падал, знает, как трудно вставать. Вот почему речь не может идти ни о каких хэппи-эндах и оптимистических точках. Для меня внешнее возвращение в храм было, да и остается только началом восстания. Как точно заметил один священник, каждый наш шаг чреват падением. Действительно, вот мы поднимаем ногу. Малейшее препятствие, простое отвлечение внимания, и уже лежишь. Но если навык обыкновенной физической ходьбы легко обретается каждым, то умение блюсти, как опасно ходишь, искусство, доступное, кажется лишь святым. Восстание упавшего требует немалых трудов. Это поистине тяжкая брань, и в первую очередь самим собой. Не знаю, кто как, а я лишь на 10-м году церковной жизни узнала, что только воля наша не подвластна бесам, что своеволие — это плохо, я вроде бы знала, и своими собственными умственными построениями додумалась до того, что и воля, и волевое усилие — вещи не очень хорошие. Волю нужно отсечь, и пусть Господь ведет меня. Это понималось и толковалось мною весьма произвольно, даже дерзко. Лишь много позже пришлось понять, казалось бы, простые вещи. Чтобы встать на молитву, нужно усилие воли. Чтобы выбраться из теплой постели и отправиться в храм, тоже необходимо волевое усилие, что, наконец, путь ко спасению — это цепь усилий. Так вот, за понимание этих простых вещей пришлось заплатить дорогую цену. Конечно же, сверх той дорогой цены, которой куплены мы все. О, ретивые неофиты, в 2-3 месяца постигающие науку спасения, блаженные теоретики, не ведающие сомнений, знали бы вы, что не только за каждое слово, а за каждую запятую евангельских и святоотеческих цитат, которыми так бойко сыплете вы, возможно, придется заплатить подлинным страданием души, самой ее кровью. Я знаю женщину, которая родила 3-го ребенка специально для того, чтобы в его воспитании не повторить ошибок, допущенных с первыми детьми. Глядя на нее, и мне подумалось, а что, если б я во 2-й раз вышла замуж? Может быть, и не наделала бы прежних глупостей? Но холодный рассудок тут же осадил. С чего ты взяла, что будет по-иному? Нет уж, матушка, разбирайся с тем, что есть. И другая лукавая мысль не раз посещала меня. А если бы там и тогда я встретила другого человека, который подходил бы мне во всем? Жили бы с ним мирно, ровно и счастливо. Родились бы у нас 2, а то и 3 деток. Но, как сказал мне священник, и в ошибках наших действует промысл. В счастливом и ровном существовании увидела бы я всю мерзость, ужаснулась бы ей. Читала ли бы с отвращением свою жизнь, трепеща и проклиная? Едва ли. Неспроста же Господь попустил соединиться столь разным, неподходящим и столь во многом греховно похожим людям. Муж дан мне был как зеркало, в котором я увидела отразившимися мои собственные вины. Быть может, начаток смирения в том, чтобы узнать себя в этом отражении и сказать: «Да, это я». Глава 7. Уже несколько лет прошло после развода. Между мною и мужем, который, кстати говоря, так и не женился, установились добрые приятельские отношения. Он исправно приносит мне деньги, алименты. В охотку общается с сыном. Мы делимся друг с другом своими проблемами, сочувственно выслушивая один другого или, по мере возможности, давая советы. Встречаемся как старые добрые друзья, которым всегда есть о чем поговорить. Кажется, на что лучше. Но не стоит обманываться безмятежием этого штиля, сменившего давно отгремевшие бури. Причина его понятна и, увы, прискорбна. Это почти полное отсутствие взаимной ответственности и каких бы то ни было обязательств. Нам нечего делить. Каждый живет так, как ему заблагорассудится. Носить тяготы друг друга нам не приходится. Нет такой необходимости. Получается, что, разведясь, мы пришли к тем самым отношениям, к которым стремились, будучи в браке. Порой муж спрашивает меня, а что, собственно, нам мешает вновь соединиться? Ведь связующую силу таинства мы чувствуем, хоть и по-разному, но, несомненно, оба. Так почему бы не зажить снова вместе? А потому... Потому что мы ни на грош не изменились. И, соединившись, точно так же разбежимся. Не через месяц, так через год. Но 2-е падение будет глубже 1-го. Вновь разбив наскоро склеенное, мы едва ли соберем осколки. Нет. Вернуться друг к другу по-настоящему можно лишь при одном условии. Если оба мы не просто переменимся, но преобразимся до неудобства. если оба мы не просто переменимся, но преобразимся до неузнаваемости. Возможно ли это? Богу все возможно, а нам, человекам, для этого нужно содрать с себя три шкуры с кровью, с потом, с усилиями и трудами непрестанными. Бывает такое? Конечно, бывает. Я знаю бывшего пьяницу, почти алкоголика, волевым усилием порвавшего со своим пороком и приведшего с собой в церковь не только жену, но и бывших своих собутыльников. Знаю в прошлом светских, кокетливых женщин, преобразившихся не просто внешне, но ставших церковными в полном смысле этого слова. Знаю людей, когда-то перешагнувших пограничное состояние психической болезни, а затем полностью излечившихся обращением в православие. Один из них стал священником, чье даже молчаливое присутствие рядом дарует твоей душе мир и покой. Поистине, у Бога всего много. Нам же, грешным и тяжко смиренным, остается одно — покаяние. Это труднее всего, но только ради этого стоит жить.
Аудиокнига начитана на средства благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.